Мир вам, братья и сестры. Люди мы серьезные, и я думаю, что собрались сегодня для очень серьезных вещей. Почему я об этом говорю? Потому что как-то, по-моему, два или три воскресенья до нашего сегодняшнего собрания Геннадий Александрович Савин проповедовал о божественности Христа. И вот я решил принять от него эстафетную палочку, и сегодня мы еще раз посмотрим на божественность Христа с перспективы, с точки зрения Божьего Слова. Мы посмотрим на аргументы, и я думаю, что это нам послужит еще большему утверждению, кто в нашей жизни или кем в нашей жизни является Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, 16 глава, 13 стихе, Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 стиха. Писание говорит так: «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?“ Ответ, братья и сестры. Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. И он говорит им: „А вы за кого почитаете Меня?“ Братья и сестры, сегодня отношение ко Христу очень разное. Для кого-то Он пророк, для кого-то Он кудесник, волшебник, для кого-то Он друг, которого можно похлопать по плечу и сказать: „Знаешь, ты хороший парень“. Братья и сестры, это очень важный вопрос. Вот в мире сегодня бытует, знаете, особенно для руководителей, вот говоря словами нашего классика, то руководители должны быть такими: к людям помягче, а на вопросы смотреть поширше. Братья и сестры, вопрос божественности Христа – это абсолютно не из этой истории. И мы сейчас посмотрим, почему, еще раз убедимся, что действительно это вопрос первостепенной важности. Так вот, Иисус, кто Он? Бог? Человек? Или одновременно Бог и человек? Если Бог и человек, насколько Бог и человек? На 50% этого, на 50% того, на 30% человек, на 70% Бог. Друзья, вопрос, кто Иисус, знаете, волновал умы людей вплоть до 4 века по Рождеству Христову. И вы знаете, мы помним прекрасно Вселенские соборы, кто-то слышал, кто-то, может быть, увлекался, читал. Вы знаете, самое интересное, что на всех соборах, которые проводились, один из центральных вопросов – это христологический вопрос. Кто Иисус? Бог или человек? И насколько? Эти соборы были пронизаны христологией, братья и сестры. Если Он Бог, то какие отношения у Него с Отцом? И кто больше, Отец или Сын? А может, они равны? Какие отношения у Христа со Святым Духом? И, наконец, от кого посылается Святой Дух? От Сына или от Отца? А Писание говорит: «Я от Отца и от Сына». Знаете, это очень важно было для богословов, для последствий для церквей. И вот мы сделаем немножечко такой краткий исторический экскурс, что же происходило в том мире, когда люди размышляли о том, кто такой Иисус, Бог или человек. Так вот, эбиониты, была такая секта эбионитов. Они говорили, Иисус точно человек, но не простой человек, а человек-пророк. Дальше, адапциане. Они говорили, Иисус Бог, да, Он стал Богом, Он стал Сыном Божьим, но только в момент своего крещения. До этого, до момента крещения, Он был просто обыкновенным человеком. Монархиане, еще один взгляд на природу и сущность Христа. Так вот, монархиане говорили, Отец, Сын и Дух Святой, это на самом деле разные имена одной личности. В Ветхом Завете это был Отец Небесный, да, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Затем в Новом Завете это уже Иисус. А с установлением церкви на земле Дух Святой. То есть, как бы, чтобы нам проще представлять, что это взгляд. Ну, еще есть такой богословский взгляд, что это модалисты, монархиане сегодня. То есть Бог как бы меняет маски. Понимаете, в Ветхом Завете Он Отец, в Новом Завете Сын, а с момента начала христианской церкви Дух Святой. Были также и, вот надо обязательно упомянуть их, докетисты. Есть греческое слово «докео» – кажимость. Так вот, они говорили, что Бог есть Дух, а Дух никак не может страдать на кресте. Поэтому страдания Христа на кресте были кажущиеся. Аполлинаризм. Они говорили, что у Христа тело и душа человеческие, а разум Божий. Братья и сестры, вот видите, смотрите, сколько взглядов на природу Иисуса Христа, на то, кто Он на самом деле. И на этот вызов нужно было отвечать. Еще один момент. Арианство. Сегодня, когда вы увидите современный культ свидетелей Иеговы, вы сразу себе пометьте, так, уже в уме, о, ариане 4 века идут. Так вот, ариане говорили, только Бог, только Отец является Богом. И вот, братья и сестры, на все эти вызовы, благодаря вот такой атмосфере, благодаря всевозможным взглядам на природу и сущность Христа, нужно было отвечать. И тогда созывались Вселенские соборы. Первый – Никейский собор, второй – Цареградский или Константинопольский и, наконец, Халкидонский. И вот, вы знаете, в 4-5 веках формируются даже две богословские школы. Антиохийская и Александрийская. И у каждой тоже были свои взгляды, свои мнения, свои детали в отношении на то, кто Христос. Бог Бога-человек и насколько Он Бога-человек. Братья и сестры, пришлось вот этот третий собирать, Халкидонский собор. И после этих соборов было утверждено, что Иисус Христос, Сын Божий, Бога-человек, Он Бог на 100% Бог и на 100% человек. Друзья, почему еще раз, почему христиане сегодня... И почему важен вопрос, почему мы говорим об этом? Почему христологический вопрос, центральный вопрос для человека 21 века? Потому что от ответа будет зависеть спасение. Спасены ли люди или нет? Спасен ли человек или нет? Состоялось спасение или нет? Потому что Бога спасает, человека спасает только Бог. если Иисус человек, то мы не спасены. Я набросал аргументы, ну так вот, на пальцах, знаете, на пальцах. Вот немножко. Можно очень умно говорить, можно очень, ну, когда умно говоришь или говорят, всегда сложно, может быть, кому-то, кто не знаком вот со многими теологическими вещами. Постараемся, вот я обозначил просто аргументы в пользу того, кто Христос. На 100% Бог, братья и сестры, и на 100% человек будем держать, и посмотрим сейчас на аргументы. Аргумент я вот назвал апостольский. Или аргумент от учеников Христа. Ну, что хотите, то выберите. Смотрите, все ученики Иисуса были по природе какой национальности? Евреи, да? От и до. А для евреев, братья и сестры, что характерно? Центральное положение, центральная ось, красная нить закона Моисея, Второзаконие 6:4. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един весь. То есть, смотрите, я почему об этом говорю? Потому что если Бог один, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и вдруг появляется другой, Иисус, значит, Бога два. Так вот, монотеизм, братья и сестры, для евреев это было, ну, просто обязательный вопрос, и достаточный, и необходимый. Идея двоебожия и многобожия не принималась нигде, никогда и никем. И мне даже страшно представить, если бы пришел человек и заявил себя, ну просто сказал, я Бог. В Израиле камнями закамнили бы. Но смотрите, и трудно ожидать было другого мнения о Христе со стороны его учеников, если он был просто человеком. Но смотрите, но под влиянием тихонечко жизни, учения, смерти и воскресения Иисуса Христа ученики его уже признают за Бога. И вот в нашем тексте, когда ответом на вопрос Христа, кто он, за кого у меня почитаете, 16 стих гласит так, Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос!» Сын Бога Живого. Итак, продолжаем. Аргумент апостольский. Иоанн. Первая глава. Иначе еще называется пролог. И вот евангелист так пишет. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И затем в 14 стихе мы читаем так. И слово стало плотью, и обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Закон, и через несколько стихов, закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. И вот очень важный момент, 18 стих, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Так, Иоанн, аргумент апостольский от апостолов, да, от учеников. Он говорит, вначале было слово, слово было Бог, слово было Бог, и слово стало плотью. Смотрите, еще, теперь Фома, смотрите. Он сказал, что я не поверю в Иисуса Христа, вы не говорите мне ни о чем, пока не увижу ран его и не вложу перста своего в раны его. Но когда воскресший Христос приходит и говорит, мир вам. Помните реакция Фомы какая? Господь мой и Бог мой. Фома, как бы вот, ну, если хотите, от имени учеников подсказывает нам, как они относились ко Христу. Как Богу в абсолютном смысле, без всяких ограничений и субординации. Дальше идем немножечко спираль, только большими кругами. Павел, смотрите, он Тит, послание Титу, 2 глава, 13 стих, он так говорит, что мы ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. И вот здесь не я, а лингвисты уже говорят, что здесь употребляется один артикль для двух существительных. Два существительных – Бог и Спаситель. И вот лингвисты говорят, что когда встречаются такие конструкции, это значит, все эти два существительные обязательно относятся к одной личности – Бог и Спаситель. Далее, Римлянам 9, 4, 5. Саша, пожалуйста, там можно поставить, если... Очень важный стих. Речь идет об израильтянах, и мы читаем, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. И дальше, друзья. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог. Благословенный во веки. Аминь. Так вот, опять синтаксис греческого языка говорит нам, что здесь изменяется значение с изменением пунктуации. Павел признает Христа Богом и как верховного владыки всего над всем. Еще один ученик Петр уже в другом послании 2 Петра 1, 1 глава 1-2. Он начинает вот так. «Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Кто следит, записывайте места, адрес, братья и сестры, потому что разные диалоги бывают со свидетелями Иеговы, мы очень часто встречаемся. Я сам варился в этом. Меня выпнули оттуда. Вот, сказали, что ты не делаешь прогресса. Это очень важно. Итак, мы проследили аргументы о природе Христа и начали с аргумента апостольского. Теперь еще один аргумент. Аргумент от титулов. Титулы. Сын Бога. Встречается множество раз в Новом Завете. И вот ключевое место давайте возьмем Иоанна 5, 18. Он говорит так. «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу». Никогда от свидетелей Иеговы, от современных ариан, никогда не услышите, что Иисус был равен Богу и есть равен Богу. И вы знаете, в еврейском менталитете, если евреи говорят «сын кого-то», то подразумевалось не субординация, не подчинение, а равенство. Идентичность природы. Вот Варнава или Иосия, помните, дядя Марка, киприот, который пожертвовал достаточно средств на вот нужды церкви, он назван сыном утешения. Итак, если по-еврейски мыслить сыном утешения, значит самоутешение, значит сам утешитель. Далее, мы встречаем в Евангелии от Марка 3:17, апостолы называются сынами громовы. Значит, громогласные, громоподобные, они, вот суть их, гром. Громкие были очень. Был такой лидер восстания Бар Кохба. Восстание было в 132 году, продлилось 3 года. И вот его называли сыном звезды. Он сам себя называл сыном звезды, исходя из книги чисел 24:17. Братья и сестры, таким образом, если Иисус говорит, я Сын Бога, я Сын Божий, то все понимали, что Он идентифицирует себя с Богом, ставит себя единым с Богом. Еще один аргумент «глаз с неба» я его назвал, «глаз с неба». Мы помним «глаз с неба», когда он был? При крещении, преображении, и когда учил. И при крещении, помните, и при преображении мы слышим «глаз с неба», «Сын, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». «Сей есть Сын мой возлюбленный». Его слушайте. И во время учения, когда Иисус говорит, «Отец, прославь своего Сына», также раздается глас неба, «И прославил, и прославил еще». Так, теперь вопрос может возникнуть какой? Как же так? Вот смотрите, с одной напряжение, как говорят теологи, да? С одной стороны, я и Отец одно, а с другой стороны можно прочитать, Отец более меня. Ответ такой, братья и сестры. Когда мы размышляем, когда мы говорим о божественности Христа, мы должны различать функциональную субординацию или подчинение или сущностное равенство Христа. Там, где говорится, когда мы говорим о функциональной субординации подчинения, речь идет обязательно о земном Христе. Он принял на себя человеческую природу. В природе стал как человек. Но есть стихи, которые мы должны понимать, что они говорят о Христе небесном. Тогда имеется в виду сущностное равенство и пониматься должно быть. То есть, смотрите, когда Иисус говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя», или «Отец мой более себя, более меня», мы должны понимать, что это говорится как подчинение, как функциональное подчинение, субординация. О земном Христе говорится. Говорим и понимаем Христа, находящегося во плоти, на земле, для совершения искупления человечества. Но когда Он говорит «Я и Отец одно», Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Мы должны понимать, что речь идет о Его сущностном равенстве, о сущностном единстве, о единой природе с Богом, Отцом. Следующий аргумент. Аргумент поклонения. Сегодня, дорогая церковь, мы знаем, кому нужно поклоняться. Творению мы можем поклоняться? Нет. Мы поклоняемся только Богу, правда? Богу одному. А ангелы поклоняются Ему. Смотрите, духовный мир, он не должен поклоняться человеку, если просто человеку. Правда? А ангелы поклоняются. Евреям 1:6 написано так. Так же, когда вводит первородного во вселенную и говорит, и да поклонятся Ему все ангелы Божии. Кто же это такой, которому ангелы поклоняются все Божии? И когда началось это поклонение ангельское, братья и сестры, с Рождества, да, когда мы видим, что ангелы возвестили благовестие и поет хор ангелов, слава Вышних Богу, и поклонение духовного ангельского мира, также мы наблюдаем после искушения его в пустыне. Матфеям 4:11 так написано. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. А нам ангелы могут служить? Да. Служить могут, но поклоняться нам нет, ни одному. Да, они хранят нас, но, может, до какого-то момента, но никогда не поклоняются. Человек должен поклоняться ему. Смотрите, Филиппийцам, 2 глава, там с 10 по 11 стих написано так, да? Что Христос, Он принял образ раба и по виду стал как человек. И далее, смотрите, там говорится так. Дабы перед именем Иисуса, сначала нисходящая такая, что Он по виду стал человек, принял образ раба, не почитал хищением быть равным Богу. Вот, сущностное единство. Он был там, занимал такое положение, но принял на себя человеческую природу. И потом восхождение начинается. Посему и Бог превознес его, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Теперь, что этот текст говорит мне? Он сегодня говорит мне, что если Иисус не Бог, то автор послания к филиппийцам призывает к идолопоклонству. Поклоняться человеку. Ну и вот очень серьезный аргумент, который я помню в своей работе, когда учился еще, отметил, особенно развил, хотел написать тематическую работу, но она получилась такая экзегетическая. Аргумент, как я его называю, моногенез. Моногенез, греческое слово моногенез. Мы немножечко сегодня останавливались на арианской ереси 4 века. Да? Кстати, ересь, интересно, действительно, Геннадий Александрович говорил, определяется по тому, как человек относится к символам веры. Но любой символ веры, мы добавим еще немножечко, любой символ веры имеет отношение к 4 веку, к 5 веку, Никейский, Цареградский и Халкидонский. А, например, послание к Титу было написано в 1 столетии. И уже тогда говорилось, еретика после первого и второго вразумления, что нужно делать, братья и сестры? Отвращаться. Так, арианская ересь 4 века. В чем она заключалась? Был такой пресвитер Арий. И вот этот пресвитер говорил, что о Сыне Божьем. Сын рожден. А значит, было время, когда Христа не было. Если Иисус рожден, значит, было время, когда Его не было. Следовательно, Он был первым творением. А если Он творение, значит, не Творец. А если не Творец, значит, и не Бог. О всех титулах Искупитель, Спаситель, Сын Божий, они говорят, это ничего не значит, это только просто титулы, которыми наделяли Иисуса. Это были титулы по имени, а не по природе. И вот тогда очень интересная была работа и христологические споры тогда на защиту Христа и того, кто он, стал Афанасий Александрийский. Вот его знаменитая работа о воплощении слова, он писал так. «Мы были причиной того, что Он, Христос, стал плотью. Так Он возлюбил нас, что ради нашего спасения явился и родился в человеческом теле. Лишь сам Спаситель, кто в начале всего сущего, все сущее сотворил из ничего, мог тленному даровать нетленное». Лишь образ Бога, лишь Сын, лишь Бог мог воссоздать человека по образу Божьему. Лишь Господь наш Иисус Христос, сама жизнь вечная, мог нам даровать бессмертие. И в этой работе Афанасий показывает, что если бы Иисус был обычным творением, то поклонение Ему было бы идолопоклонством. Смотрите, если мы утверждаем, как он говорит, что Бог может только спасти человека, а Иисус не Бог, и он пошел на крест, значит, мы не спасены. Мы еще во грехах. Надо плакать и рыдать. Так вот, аргумент моногенез. Значит, есть несколько мест Святого Писания, в которых это слово употребляется. У кого ручки в руках, записывайте, пожалуйста. 1 Иоанна 4:9. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Так вот, моногенез, братья и сестры, это единородный, с греческого моногенез, единородный. Далее, Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного. 18 стих. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Ну и, наконец, Иоанна 1:14. И слово стало плотью, и обитали там, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как от единородного от Отца. Итак, братья и сестры, моногенез единородный. Вот в 18 стихе еще одно место. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Так вот, братья и сестры, если обратиться к серьезным ученым, лексикографическим исследованиям сегодня, лексикографы говорят, что слово «моногенез» единородный происходит не от корня «генао» – «родиться». Что означает «родиться»? «Моно» – «едино», «генез» – «рожденный». Так вот, корень слова не генао родиться, а на самом деле нужно говорить о совсем другом корне, о корне генес, который означает уникальный, единственный, неповторимый, единственный в своем числе, классе, виде. Поэтому прочтение стиха будет такое: «Бога не видел никто никогда». Один только Сын Бог, сущий в недре, Отчим Он явил. Ну, кто-то скажет: а, вот сегодня брат, как раз брат Андрей, послание к Колоссянам с 14 стиха читал, и вот там 15 стих, и говорится там: Иисус рожден прежде всякой твари. Ну, тут опять, братья и сестры, греческое слово тут не рожден, не моногенез, не генез, а прототокос, что означает первенец, то есть рожденный прежде всякой, не рожденный прежде всякой твари, а первенец всякой твари. Хорошо, тогда пытливый ум скажет: ага, первенец всякой твари, а как мы можем тогда говорить о Творце, может быть, первенец из творения, значит, может быть, первое творение просто. Да? А вот посмотрите на следующие стихи, и они тогда совершенно значения не имеют, потому что там говорится о том, что Иисусом создано все на небе и на земле. И кто же такой, кем создано все? Кто же этот, кто и природу, и ветра усмиряет? Еще один аргумент, братья и сестры. Аргумент воскресения Христа. Он воскрес, многие воскресали люди в Ветхом Завете. Мы помним книгу Иезекииля, когда кости сухие начинают обрастать жилами, мышцами. Но, братья и сестры, Он, Христос наш, воскрес, чтобы никогда не умирать. Христос воскрес, и над Ним силы, власти, смерть не имеет никакой. Еще один аргумент. Аргумент, я его назвал так: Бог есть любовь. Аргумент: Бог есть любовь. Смотрите, если Сын не Бог, а Отец пожертвовал Своим Сыном, Отец Небесный пожертвовал Своим Сыном, тогда я думаю, что трудно найти более кровожадного отца, который пожертвовал не собой, а сыном. Вот я представляю сегодня, что бы сказали обо мне, если бы я ради кого-то пожертвовал своим Артемом или Сашкой. Итак, если сын не Бог, тогда получается, что отец кровожадный отец, отец эгоист, который не сам собой пожертвовал, а пожертвовал своим сыном. Друзья, заканчиваем вот такие наши, наш такой богословский вот экскурсы, аргументальные экскурсы вот из Святого Писания. Сегодня вопрос, тогда был вопрос для многих, кто Христос, Бог или человек? Тогда людям не нужно было говорить, что Бог есть, а какой Бог? Он был очень важен. Об этом говорит история. И сегодня, друзья, вопрос, кто Иисус, не потерял своей актуальности. Если для меня Иисус сегодня великий учитель, пророк, может быть, друг, который идет всегда рядом, которому можно хлопать по плечу, вы знаете, то и жизнь одна. А если Христос сегодня для меня, для тебя, брат, сестра, дорогой незнакомец, дорогая незнакомка, действительно сущий над всем Бог, то и жизнь другая. Я хотел бы закончить местом Святого Писания 1 Тимофея 3:16, которое... Ну, как-то даже вот знакомые мои говорили в университете, от которого даже некоторые свидетели Иеговы каялись. И вот первое послание к Тимофею 3:16 говорит так. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедован в народах, принят верою в мире, вознесся в славе. Аминь». Дорогие друзья, может быть, сегодня вот в нашей церкви, в нашем собрании находится кто-то, для кого Христос не был и не есть Господь, Спаситель и Бог. Он был только человеком. Может, кто-то считал, что он только пророк, мудрец, философ. Может быть, сегодня, читая Святое Писание, размышляя над тем, что, какие стихи мы сегодня читали, может быть, сегодня вы изменили это мнение. И поменяли статус Иисуса Христа. Если для вас Он был учитель и Господь, может быть, сегодня вы готовы сказать, да, Он для меня Бог, Господь и Учитель. За кого почитают люди Христа? Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты, Христос, Сын Бога Живого.